Добрый вечер, друзья. Известно, что иные мечтают о заграничном замужестве, о зарубежном счастье. Чем все это кончится, чем все это, вернее, кончается. Об этом сегодня и пойдет разговор. У нас в студии Сара Пауэлл, коллега наша с BBC, Надя Кинен и Эмма Галлагер. Позвольте вас поприветствовать, дамы, в студии. Сегодня я разливайла, потому что Алексей Леонидов вдалеке. Мы начнем, я думаю, с песни, которая определяет саму основу брака. Песня о взаимоотношении любви и женитьбы. Она так и называется по-английски «Love and Marriage».
Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other.
Песня «Love and Marriage» в исполнении Фрэнка Синатры. Для тех, кто по-английски слова немного недопонял, объясню, что в песне говорится о том, что любовь и женитьба соотносятся друг к другу так же, как лошадь и повозка. Одна без другой немыслимы. И в известном смысле это подводит нас к первой теме нашего разговора, потому что благодаря вашей женитьбе или из-за вашей женитьбы вы вынуждены были покинуть свою страну, то есть одна из сторон в вашем брачном союзе выступала как бы в роли метафорической лошади и вывезла вас. Это случается, кстати, не только с иностранцами. Меня моя первая русская жена вывезла из России, заставила подать на эмиграцию. Но дело не в этом. Мы начнем наш разговор с того, как вы считаете, почему иностранцы женятся на русских и при каких обстоятельствах это происходит? Все равно, с кого начнем, вы просто расскажите, как у вас это произошло. Тяжелое молчание воцарилось в аудитории.
Ну, я не знаю, ну, я могу сказать, что я познакомилась с своим мужем на работе просто. Я работала в университете в Московском, а он был преподавателем для преподавателей. И вот таким образом мы как-то узнали друг друга, и у нас получился, что называется, служебный роман. И мы с ним даже очень хорошо проводили время в Москве. Но надо сказать, что я на самом деле не совсем его узнала там, потому что, когда мы приехали сюда, то он оказался другим человеком немножко. Но об этом разговор будет потом.
Я не знаю, мне, в общем-то, вы спрашивали о том...
У вас история тоже академическая?
Да, у меня история тоже академическая. У меня муж специалист по истории Византии, он искусствовед, и он работал в Армении, в хранилище древних рукописей. Я жила в Москве, я приехала в Ереван, мы случайно познакомились, и он мне через 9 дней сделал предложение. Мне, в принципе, в общем, он понравился очень. Родителей уже не было на свете. Я как-то решила, ну ничего, попробую, поеду, посмотрим. Потому что и предложение было сделано в таком плане. Вы бы жили в Лондоне.
В сослагательном наклонении.
Да, я... Решил, что я жила бы.
Это как в одной польской газете в свое время появилось объявление «Охотно вернусь в Сорренто». Так вот и вы.
Так и у меня, да.
Но у вас, видимо, к иностранцу какая-то слабость в характере какая-то была, в общем.
Ну, в принципе, мне, в общем-то, мне хотелось. Я никогда до этого не была за границей. Мне хотелось очень не только побывать, в общем-то, где-то уже в студенческие годы мне казалось, что мне хочется жить за границей. То есть у меня, в общем-то, осознанный был шаг такой. Я вышла замуж, я знала, что мне хочется жить. Но когда приезжаешь, когда живешь там, то кажется, все, конечно, совершенно в ином свете все это. Кажется, все, что будет потом, это будет все хорошо, не будет никаких проблем. Тебе кажется, что люди на Западе, они гораздо лучше, честнее,
воспитаннее,
чем советские люди. А потом, когда приезжаешь сюда, ты понимаешь, что здесь тоже люди со всеми их пороками, недостатками, они люди. И, в принципе, иногда не лучше, чем наши, я бы сказала.
Я всем вновь прибывшим говорю, что здесь будет тоже голова болеть, но в другом месте.
Точно.
Я почему так домогаюсь об обстоятельствах знакомства? Потому что те люди, которые, может быть, какие-то планы вынашивают, им же интересно, в какой обстановке проще всего познакомиться с иностранцем и его узнать. Ведь не будешь же, в конце концов, ходить по улице и спрашивать там, кто откуда приехал.
Если, что касается меня, к сожалению, моя история почти такая же, потому что это тоже был университет, только Ленинградский университет. И мой будущий муж был стажером у профессора Григория Абрамовича Бялова на филологическом факультете, и я посещала лекции Григория Абрамовича для вечерников. Он читал по средам прекрасные совершенно курсы по русской литературе, и Билл присутствовал на этих лекциях.
И вы ему записку передавали?
Нет. Это вообще очень странно. У нас две версии существуют о том, как мы познакомились. Он совершенно серьезно всем говорит, что мы познакомились на лекциях, а я всем говорю, что мы познакомились в театре. Когда приезжал Комитет Францесс в Ленинград, и мы ходили в театр, и мы встретились с ним как раз, оба подошли к Григорию Абрамовичу, потому что Григорий Абрамович с супругой тоже был на этом спектакле. И Григорий Абрамович представил нас, можно сказать, друг другу.
Ну, ухаживают они ведь иначе. Отличается ухаживание иностранное, скажем, от нашего?
Конечно. У них денег больше.
Ну, и джентльменство какое-то вот покорило вас в свое время?
У меня вообще было очень странно, потому что я никогда не знала никаких иностранцев. У меня в голове даже никогда не было, что что-то, возможно, получится. И Билл, когда даже мы познакомились с ним в феврале, он никаких знаков внимания мне не оказывал, несмотря на то, что мы все равно встречались на лекциях Григория Абрамовича. Только когда закончился учебный год, и мы хотели с подругами подарить Григорию Абрамовичу цветы, мы все очень стеснялись подойти к нему. А Билл был в коридоре в этот момент, и мы попросили его передать цветы Григорию Абрамовичу. И после этого первый раз мы с ним, это уже был июнь, а познакомились мы в феврале, когда мы первый раз с ним
стали
гулять.
Может, вас в феврале еще никто не представил?
Вот в феврале нас представил Григорий Абрамович в театре.
Официально. Потому что если бы не представил, он бы до июня не подошел.
Да, но второе, это вы задали еще один вопрос насчет того, почему он сделал нам предложение, иностранцы делают предложение нам. Я тоже очень часто спрашивала себя, задавала себе этот вопрос и спросила его даже, почему ты решил жениться на мне. Он сказал мне первый раз, что он думает, что я очень умная, что все англичанки далеко не умные. Но года через два, когда я снова спросила, почему ты все-таки женился на мне, он сказал, потому что я думал, что ты умная.
Ну, это хороший, я считаю, повод вообще.
Я думаю, что мне мой муж сделал так быстро предложение назло своей бывшей женщине, своей бывшей девушке, которая ждала его в Англии. У него, в принципе, не было никаких намерений жениться на советской. Я думаю, что я ему очень понравилась. Ну, может быть, он даже и влюбился, я не исключаю этого. Но дело в том, что та женщина, она все пыталась как-то наладить с ним контакт, было очень трудно. Она через британское посольство в Москве пыталась его найти. И поскольку, когда ее там спросили, а кто вы ему приходите, она сказала, квартирная хозяйка. Она не знала больше, что сказать. И они говорят, а что вы от него хотите, что ему передать? Она говорит, передайте, что делать с его книгами. Так он разозлился, когда он вот это идиотское послание, как он решил, он услышал. Он меня попросил, можешь ты дать такую телеграмму в Лондон, вот по такому-то адресу, и напиши on the street, my love, на улицу книги, мол. И вот так это его все это разозлило. Он мне быстренько сделал предложение и, в общем, очень быстро начал добиваться через британское посольство, вот чтобы у нас был брак, и чтобы вообще вот как-то ей, по-моему, назло сделать.
Так у вас брак на книгах как бы основан.
У меня, да.
А у вас, может быть, отношение к книге какое-то было такое почтительное?
Ну, почтительное. Я читать очень люблю книг. У меня очень много. У нас сейчас, в принципе, вся квартира, весь дом заполнен книгами. У него и у меня очень много
Канетти
книг.
Канетти аутодафе, где героиня покоряет героя, потому что он академик, и она покоряет его тем, что берет его книги и читает их в белых перчатках на руках.
Нет,
это не тот случай.
Я бы этого не стала делать даже ради него. Нет, но я думаю, что тут просто это еще раз говорит, в общем-то, об английском характере где-то, понимаете? Да. Вот так вот решил, вот так вот сделаю. И, в принципе, пустился в авантюру, ведь он меня не особо-то
это
знал.
Авантюра,
мы были знакомы,
конечно,
9 дней.
И с тех пор, всего-то, с тех 9 дней, сколько?
Прошло 9 лет. Нет, прошло 10 лет. Ну, год я ждала почти выезда, и 9 лет мы живем вместе.
А все-таки, несмотря на то, что год ждали выезда, он ждал и от своего...
Да, он приезжал, да. В те годы же жениться было не так-то легко, в общем-то. Ждали разрешения с английской стороны, потом нужно было приехать ждать разрешения с русской стороны, потом 3 месяца еще там брак. После этого я должна была подать документы и ждать. В общем-то, через год мы встретились. Все было довольно-таки сложно с самого начала. И до сих пор, в принципе, сложно. Я не могу сказать, что все это очень
вот
легко.
Мы сейчас к этому и подошли, потому что брачный сценарий подразумевает первую часть, пролог ухаживания, во время которого, как правило, не ругаются. Или все разногласия пытаются держать при себе, не опубликовывать их раньше времени. Но потом наступает акт второй, и вот к нему мы как раз подошли, отметим его песней. Песня называется «A Fine Romance», как раз посвящена ссорам и разногласиям крупным и мелким.
Fine romance, my friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old mate aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance.
It's a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of settler's powder. Yes, fine romance with no glitches. A fine romance with no bitches. Just as hard to land as the Eden of France. I haven't got a chance. This is a fine romance.
Take romance and I'll take jello. You're calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults at all morals. I've never mussed a crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance.
It's a fine romance, my dear judges. Two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy crime has. But we don't have the thrills that the march of time has. But I'm a
песня «Fine Romance» в исполнении Элла Фиджеральд и Луи Армстронга. В этой песне, среди прочего, пелось о любви без поцелуев. И мне вот интересно, не оказались ли вы примерно в такой же ситуации здесь? Почему? Потому что наша такая российская традиция семейная – это растворение жены в муже. Родной человек он становится. Здесь слова такого даже нет. если я вот посмотреть по словарю, то слово родной нет, будет следующий, ближайший родственник, понимаете, первый в линии и так далее. А сказать там родная земля, родной дом, родной сад, родной завод и проходной, нет таких прилагательных. И родного человека, соответственно, нет. И вот я не знаю, язык ли влияет на характер, или, скорее всего, характер национальный на язык и на слова, которые в нем есть. Но что за ситуация, что за отношения внутри семьи? Кто-то назвал брак 30-летней войной. В каком-то смысле, знаете, это правда, потому что два характера сосуществуют, и кому-то приходится брать верх, кому-то нужно становиться лидером. Иногда в семьях это в разных периодах разные люди. И из-за смены ролей часто происходят разводы, как в частности было в моем случае. Но что происходит вот в английской семье? Нет ли такого леденящего душу холода, на который многие жалуются, выйдя замуж за рассудочного иностранного человека?
Есть, конечно. Да. Вообще время притирок, так сказать, в любой стране. Это очень трудное время, когда узнаешь друг друга. Тут ведь не только язык, тут прежде всего психология. У нас совершенно разная психология. Все это приходится менять, причем не менять его психологию, а нужно менять свою, потому что мы прибыли сюда, и нам нужно как-то подстраиваться. А если говорить о том, что им нужна ли им такая вот русская женская преданность, растворенность, не, я думаю, что нет. Нет, не очень, нет. Это их даже иногда раздражает. Потому что если, например, я к мужу своему относилась очень заботливо, ему казалось, что я просто вот надоедаю ему чем-то. Вот, ну почему ты мне говоришь, что ну ешь, ну почему я должен есть? Я не хочу, если я хочу, я возьму и съем. У нас же как мамочка с детства. Поешь супчику, это полезно, это хорошо. Тут и мы стараемся, все это выложишься, ему это не нужно.
Вы знаете, то же самое. У меня мне всегда за обедом вежливо предлагают. А вот не хочешь ли этого, не хочешь этого? Я говорю, ради бога, не предлагай мне, это уже стоит на столе. А мне надо, я сам возьму.
То есть вы восприняли как бы уже.
Не, ну я понимаю, что это делается из лучших побуждений, но привычки ломать приходится всем.
Да, но вот я как раз столкнулась еще, можно сказать, с большей неожиданностью. Вот приехав сюда, я приехала не одна, я приехала с мамой и с двумя дочками. Я вдруг поняла, что мой муж вообще, на самом деле, по правде говоря, вообще не хочет никаких отношений. Ни плохих, ни хороших, ни быть главным, ни быть наоборот. Почему? А просто никаких. Что же он хочет? Он был очень одинок, он очень скучал здесь. Ему хочется, чтобы около него была какая-то благодарная ему публика. Но он хочет включать этих людей тогда, когда ему хочется. И отсюда, так сказать, все наше устройство жизненное пошло. Он сразу предложил жить отдельно, чтобы у него была, как он сказал, своя берлога. Это слово он привез из России. Вот. Эта берлога существовала. И он, так сказать, звонил и вызвал меня иногда в эту берлогу. Но все это было очень грустно, потому что я чувствовала себя, так сказать, включаемым и выключаемым, не знаю, приемником, может быть. Когда надо, так сказать, меня выключали, я замолкала. Это было очень грустно и трудно. Но никаких семейных отношений он, на самом деле, по правде говоря, не хотел. Как он объяснил потом, семейные отношения слишком, так сказать, много берут от человека и слишком большие требования предъявляют к человеку. Поэтому лучше просто общаться на нейтральной почве.
Иной раз задумаешься, уж не лучше ли, чтобы просто пил и дрался, но хотя бы был человеком душевным.
Искренним.
Искренним. Искренне пил и искренне дрался.
Ну, мне вообще кажется так. Вот я очень много браков наблюдала не только с иностранцами, не только в Англии, но и в других странах. В принципе, у меня создалось такое впечатление, что на русских, ну, на советских, на русских женятся люди, в принципе, с какими-то недостатками, такими, с большими комплексами, которые они, может быть, не смогли бы. Может быть, английской жене это было бы не нужно. Может быть, английская женщина это просто не так бы восприняла.
И терпеть бы не стала.
Терпеть бы не стала. Понимаете, а тут привозится вроде нормальная женщина, симпатичная, можно ее показать, все такое, и не глупая. И вместе с тем, вот он может над ней, вот тут он себя почувствует, себя вот мужиком, все нормально. Тут он может где-то, не в прямом смысле, но покуражиться. То есть дать волю, вот почувствовать себя чем-то, выше, чем он есть, лучше, чем он есть. Это очень часто наблюдается. Я просто вот смотрела за английскими мужчинами, которые женаты. Потому что, в принципе, английскому мужчине, у которого все в порядке, у которого, в общем-то, свое я есть, и все. Ну, чтобы ему не жениться на англичанке, зачем ему, в принципе, нужна русская?
Ну, а вы что, любовь не допускаете?
Любовь допускаю, я же не говорю, а, в общем, о 100% браков. Нет. Но в основном это, в общем-то, то же самое, как сейчас на Западе очень модно вести жен из этих экзотических стран, Филиппинок, Таиланд, те, которые вообще рот не откроют, понимаете? Он у нее привез из этой страны, где голодно, где ужасно, он ее привез, и она будет на него смотреть, как на благодетеля всю жизнь. И, в принципе, что очень раздражает наших русских женщин, мы же гордые все, что и от нас, в общем-то, ждут, что вот мы должны вот так вот смотреть на них с обожанием, не замечать никаких недостатков, забывать вообще свое «я». И главное, благодарность, конечно. Благодарность. Ну, потому что даже... мне 100 раз говорилось, что «Да что твоя страна? Ну что вот твоя страна? Ну из какой ты страны? Да у вас вечно голод». Когда, например, я говорила, ну как-то можно пригласить людей в гости и не накрыть хороший стол, не накормить их нормально. Ну что ж твоя мама все время, кроме сухариков-то, ничего не положит людям? Он говорил, ну у вас же вечно голодно, поэтому у вас все вот в еду упирается. Понимаешь? А я все возмущалась, говорила, как тебе не стыдно? Ты же видела, откуда ты меня брал. Мы едим лучше, чем вы. И вот такое вот все это...
Надя, складывается есть. Впечатление совершенно ужасное.
Выручайте, Надя.
Нечто страшное такое, непроходимое. Ну, у вас-то ведь семья же, слава богу, нормальная.
Ну, как? Нормально, я надеюсь, что...
Не, ну вы уж женаты, слава богу, сколько лет?
16 почти.
Ну вот, видите. Если было бы плохо, наверное, бы 16 лет не жили. Или, во всяком случае, сидели бы здесь с другим выражением лица.
Нет, ну, конечно, всякие сложности бывают и есть, и будут еще, я уверена, но все оправдывается тем, что вот в моем случае Билл меня создал, если можно так сказать. Я росла в детском доме, без родителей, никем абсолютно нелюбимая. С молодыми людьми у меня всегда было плохо. Ходила я без конца во всякие университеты, в лектории, в музеи, в театры, где с мужчинами, конечно, не встретишься. В дискотеке никакие никогда не ходила. И у меня шанс быть любимой не было. Хотя я, конечно, очень хотела быть любимой. Но шанса встретить хорошего, настоящего человека у меня не было. И, конечно, Билл, его любовь ко мне, это была любовь с его стороны. Я даже, конечно, сейчас все это видоизменилось. Она меня не изменила, она меня переродила, может быть, даже.
Ну,
потому что все мои комплексы на какой-то период времени, ну, лет на 12, наверное, сейчас они возвращаются уже из-за возраста, конечно, они исчезли. Я вдруг действительно поверила, что я что-то из себя представляю. И, конечно, я ему благодарна была именно за то, что вот он мне дал такое ощущение необыкновенное, что он... что я достойна быть любимой. И
это замечательно. Да, это замечательно, да. Тут совсем другое. А да. Мне всегда было как-то за отчизну обидно. Хотя, в общем-то, отчизна виновата в том, что над нами могли тут так издеваться словесно, понимаете? Потому что, в принципе, было у нас плохо, было у нас трудно, нет у нас такого количества вещей, еды и так далее. Но это было обидно, было неприятно. Меня это всегда очень задевало.
Но нам тоже очень было трудно поначалу. Он был просто аспирант, и страшно мало было денег. Я первые года полтора не работала. Очень было трудно. Но он смешно даже. Мне однажды, я помню, я приехал, мне сказал, к сожалению, нам надо экономить. Но единственное, что я тебе разрешаю не экономить, это на письмах. И, конечно, я писала по 15 писем в день.
То есть марок было не жалко.
Нет, я разорила его.
Уж раз вы затронули эту тему, мы сейчас и поговорим как раз о деньгах. Денежная система в Отечестве известна. Муж приносит домой зарплату, и в одном кармане у него заначка. Даже есть известный анекдот, как страшный сон приснился человеку, потому что он отдал вместо получки заначку.
Да.
Здесь заначка не нужна, потому что иногда и зарплату даже как бы на семейном совете не опубликовывают. Вот какие у вас денежные отношения в семье? Ну, скажем, вот у нас был счет один много лет, но сейчас мы разделили просто, что две зарплаты, и для счетоводства удобнее так. Хотя и я могу на счет жены класть деньги и вынимать, и она на мой. Ну, так сказать, у нас просто чисто техническое такое разделение.
Ну, а позвольте вас спросить, все-таки, если вы вынесете, так сказать, с ее счета какую-то сумму, потом это обсуждается как-то?
У нас очень гибко, да. Ну, очень примерно так, очень примерно. Потому что
никто
у нас...
никого не упрекает.
Не-не, у нас 10 лет был общий котел.
Вы уже пожили здесь, у вас уже была работа, и вы потом, вот, у вас второй брак, и, в принципе, у вас уже отношения здесь формировались. Я приехала, в принципе, ну что, чем я могла помочь? У меня специальность русский язык и литература вообще. Кому это нужно здесь? Не особо так. И, в принципе, английского я тогда толком не знала, помочь я ему не могла чем-то. Было трудно, но я не могу сказать, что мы бедствовали, было трудно. Потом стало все нормально, я уже могла ему там как-то помогать, но я помогала ему в его бизнесе, то есть... Он занимается книгоизданием, и я ему помогала там вот в этом. Но банковские счета у нас всегда были разные. То
ну
есть
да, это
я
обычные.
До сих пор не знаю, сколько он зарабатывает.
Есть ли сбережения?
Есть ли сбережения? Я, в принципе, да. Честно говоря, не поднимала никогда этот вопрос. Меня это как-то очень мало волновало, потому что по натуре человек, он не жадный. Я не могу сказать, что он там жадничает. Всё. Особенно в еде, или если приходят ко мне гости, так... Пожалуйста, ради бога. Это, кстати, мне очень в нем нравится.
А как это делается? Деньги надо просить, сказать. Мне
Деньги надо просить. Например, я иду за продуктами, потому что его в магазин не затащишь ни за какие ковришки. Даже если ему нужно что-то купить для себя из одежды, это выйдет, быстренько забежит, купит первый попросит и убежит. Или же он не будет ждать распродаж, он пойдет самое дорогое себе купить, если ему это понравилось. Он не смотрит там. Если это будет Ив Сен Лоран, он купит Ив Сен Лоран. Он может эти Маркс Спенсера купить, может вообще носить какое-то старье. Его это очень мало волнует. Но продукты я покупаю, я прихожу, и вот столько-то я потратила на продукты, и мне это, в принципе, выдается. Или вот нужно для дома купить то-то. Я увижу что-то в магазине, я звоню, говорю, вот я увидела там мраморный столик, предположим. Я ему звоню, он говорит, хорошо, оставь депозит, и, значит, или продиктует номер своей кредитной карточки, или с его ведома я могу свою кредитную
карточку. Ну что ж, такая отказа никогда не было.
Нет, отказы бывают, ну, в принципе, я сама, я вообще очень... Я не люблю так сильно тратить. Я очень люблю хорошо поесть и одеться. Это, в принципе, мы все этим грешим. Но я, в общем-то, благоразумна в этом плане. Я понимаю, что такое бюджет, потому что у меня, у нас в доме никогда деньги не считались, но у нас и не было разницы твое-мое между папой и мамой. Я как, вообще как-то этого не помню. А здесь это меня сперва шокировало, а потом просто к этому привыкла.
Да, я вот столкнулась совершенно со странной такой как бы философией. Удивительно. Для меня это было очень непривычно. Мой муж говорил так, что как не стыдно тратить деньги, когда столько вот бедных людей ходит на улице. Посмотри, вот кругом нищий, как ты можешь там вот на эту тряпку отвратительную выкинуть там 20 фунтов. Ну хорошо, а что делать с 20 фунтами? Отнести и положить на счет. То есть ты себе, ты не отдаешь нищему эти 20 фунтов, ты кладешь себе на счет. То есть на самом деле получалось как-то странно, явно концы не сходились. Ну вот такая философия была, и это было странно и неприятно довольно. Нельзя тратить деньги, потому что много бедных на улице, но им тоже не надо давать, а нужно кладь деньги себе на счет.
Но за то, что характерно для западных мужей, они очень редко говорят тебе, вот это не носи, вот так не делай.
Нет, он мой не муж скажет, всегда говорил.
Мой никогда не говорил. Что бы я ни одела, ну, что бы я ни одела, всегда все хорошо, все прекрасно, все красиво. Но никогда нет никакого другого мнения. Иногда хочется послушаться. Другого мнения.
Конструктивную критику.
Да, я хочу сказать, что лавли.
Надя, а у вас копилки разные?
У нас копилки, я, честно говоря, не уверена в том, что она есть. Поскольку мой муж сейчас уже 5-й месяц без работы.
Это что значит? Получает пособие?
Нет, пока не получает пособие, потому что он уволился с работы и получил 6 месяцев вперед зарплату. Потому что вот они сейчас у нас подходят тихонечко к концу. Но поскольку я сама работаю, и я чувствую и всегда очень хотела найти работу, потому что я, будучи русской, хотела независимость. Это совершенно для меня было бы ужасно тяжело просить деньги на ежедневные расходы.
Да.
Страшно. Даже я даже не представляю, вот сейчас одна из причин, почему я, например, не хочу переезжать, потому что мой муж хочет поехать работать за границу, именно, то есть, зависеть от него финансово 100%. Для меня это очень тяжело было бы. И поэтому у нас есть общий счет, которым я в основном пользуюсь. Но когда там не хватает денег, Билл переводит... свои деньги, извините.
То есть у него какой-то счет отдельный?
У него свой отдельный счет в банке. Я знаю, что он существует, я знаю, что там есть.
Ах, известно, сколько
там
лежит.
Да, да. Но, тем не менее, я его не трогаю, да.
Ну что ж, самое время тут завести песню Вертинского, которая называется «Песенка о жене». Песенка, которая поется «Зачем люди женятся?» И, в частности, «Что Вертинский ожидает от своей супруги?»
Надоело в песнях разбазаривать, из концертов возвращать тебя домой. Так приятно вечерами разговаривать,
своей умненькой, веселенькой женой. И сказать с улыбкой нежной, незаученной: ах ты, чижик мой, бесхвостый и смешной. Ничего, что я усталый и замученный, и немножко сумасшедший и больной. Ты не плачь, не плачь, моя красавица, ты не плачь, женулечка, жена. В нашей жизни многое не нравится, но зато в ней столько раз весна. Чтоб терпеть мои актерские наклонности, нужно ангельским терпением обладать. А прощать мои дежурные влюбленности, это тоже надо что-то понимать. И целуя ей затылочек подстыженный, чтоб вину свою загладить и замять, моментально притворяешься обиженным, начиная потихоньку напевать: ну не плачь, не плачь, моя красавица, ну не злись, женулечка, жена. В нашей жизни все еще поправится, в нашей жизни столько раз весна. А потом пройдут года, и вами брошенный, постоявший, жалкой и смешной, никому уже не нужный и изношенный, я, как прежде, возвращусь к себе домой и скажу с улыбкой жалкой и измученной: здравствуй, чиженька, единственный и мой. Ничего, что я усталый и замученный, одинокий, забытый и больной. Ты не плачь, моя красавица, ты не плачь, женушка, жена. Наша жизнь уж больше не поправится, но зато ведь в ней была весна.
Александр Вертинский, песенка о жене. Мне кажется, наш продюсер на что-то намекает. Видимо, она хочет, чтобы мы поговорили о семейных ссорах, о конфронтациях, которые происходят в международной культуре. Итак, поводов, конечно, для ссор может быть сколько угодно. О деньгах мы уже поговорили. Остаются, скажем, дети. Насчет детей всегда споров предостаточно. И потом всякие личные наклонности, которые мы оставим на закуску, но потом. У кого в браке есть дети в совместном? У вас, Надя?
У меня, да. Одна девочка.
Ну, естественно, педагогические системы разные. Вы на Макаренко воспитывались.
Я действительно воспитывалась на Макаренко, поскольку я росла в детском доме, в советском. Всегда была воспитана так, и чтобы мне до сих пор это сидит, что я благодарна советской власти за то, что она меня вырастила и воспитала. Если бы я росла в тех условиях, в которых жила моя мама, то, конечно, я бы никогда не доросла ни до каких университетов и даже не смогла бы закончить школу. И кончила бы где-нибудь на Камской улице около Смоленского кладбища, где она жила. Поэтому, когда у нас родилась дочь, она родилась у нас через 8 лет после того, как мы поженились. То есть мы уже привыкли друг к другу очень, и у нас уже была своя, так сказать, рутина, если можно так сказать. И это было, конечно... Мы страшно хотели ребенка, но это оказалось очень трудно. Мы очень часто конфликтуем, потому что Билл считает, для нее надо это сделать, а я считаю, что другое.
Ну вот именно что и вот это, вот тут часто... ты интерес весь левит.
Я считаю, что это мелочь, я ее балую. И даже вот я помню, у нас в наших гостях был Александр Городницкий, вы, наверное, все его знаете, очень симпатичный бард, живущий сейчас в Москве. Он спросил Билла: какая разница между английским и русским воспитанием. Чем он отличается? И Белцев ответил ему совершенно честно тем, что русского воспитания вообще не существует.
Это он загнул.
Да, он считает, что я ее страшно балую, что никакой дисциплины я соблюдать не могу, я во всем ей потакаю, и поэтому каждое такое мое, мой поступок такой его очень раздражает, и он шумит.
Это так он материнскую любовь и ласку понимает.
Да, да. Ну это, в общем-то, да. А меня муж считает, что я избалована своим папой, своими братьями. Он, в принципе, не намерен меня баловать дальше. Это их очень раздражает, если им кажется, какие-то эксцессы внимания оказываются ребенку.
И вообще взаимоотношения с родственниками в Англии и в России отличаются коренным образом.
Это убивает. Я просто не могла понять. Я приехала. И проходит уже несколько месяцев, меня не знакомят с семьей. Я говорю, а где же семья? А мне говорит, а мама не знает, я ей не говорил. Я говорю, ну как же? Тут сестра его вдруг выходит замуж, они звонят, его разыскивают. И узнают, что у него жена так, между прочим, есть из Советского Союза. Нас приглашают на свадьбу. И тут вот все родственники со мной познакомились.
Говорит, оу.
Марина, что нечего.
Вот так вот, да. Маме могут не звонить там, по не знаю, по... Меня это так шокировало. Мне казалось, что если бы мои родители были живы, ну, неделю раз я бы хотя бы позвонила и спросила, ну, мама, как ты? Тут не звонится ничего, маме ничего не нужно. У мамы есть пенсия, ей хорошо. Папу стали навещать только когда папа уже с раком попал в больницу, уже умирал там, они вот так вот навестили.
Но, с другой стороны, как-то... и детей тоже можно понять, если родители воспитали их в таком суровом, суровом таком духе, чего их любить-то?
Нет, не надо. Здесь система.
Нет, ну он страшно любит Аню, он ее обожает.
Так, да? Но не балует при этом.
Иногда он сдается, ну, когда меня нет рядом. Ага. Он вот при мне он очень строгий, но без меня, видимо, он все-таки.
А строгость в чем заключается? Если велел что-то сделать, чтобы было сделано.
Да, да.
Или что, например? Ну вот, чтобы дисциплина, порядок был, чтобы вещи на месте лежали.
Ой, нет, это нет. Это у нас, конечно,
вовремя
полное,
спать ложиться,
полное безобразие.
Да?
Да, вовремя спать ложиться.
И вот с едой, с едой обычно. С едой,
но
да.
У нас
что полезно,
плохо с едой, потому что я готовлю очень плохо.
Надя, а вы тоже должны делать так, как он хочет? Или вот мне интересно было бы узнать, или это только на девочку распространяется?
Ой.
Дисциплина на вас-то распространяется или нет?
Распространяется или нет?
Что касается ребенка?
Нет, что касается вашей жизни. Вот вы должны делать так, как он хочет, или у вас может быть своё
мнение? Я всегда обязательно спрашиваю, не то чтобы разрешение, но говорю ему, что я хочу делать. И очень часто он не приветствует это, не знаю, по каким соображениям. Просто он такой, что он хочет, чтобы я всегда была рядом.
Угу. А
но разрешает в конечном итоге, если это не противоречит, так сказать, нашей семье, не разрушает ничего внутри семьи.
Ну да. Но часто, так сказать, вот именно вот эти противоречия, даже по поводу ребенка, разрушают что-то, да. Вот, например, мои дети — это не дети моего мужа. Но все равно у нас было масса всяких споров. Во-первых, значит, первый был такой тезис. Он, надо сказать, хорошо выучил русский язык и выучил сам, абсолютно сам. Он говорил так: твоя дочь младшая любит свой комфорт.
Ну, а чей же еще любит?
Любит свой комфорт. То есть, понятно. И, значит, вот многого нельзя. Например, в частности, нельзя почему-то есть утром перед школой бутерброд с ветчиной. Это порочно.
Это накладно.
Да, не порочно. Да, нужно есть конфлекс и пить сок. И то, что там у ребенка, скажем, болит живот от...
Сока.
Это не важно. Идите к врачу, проверьте свой живот и вообще. А тут еще привязывается другая теория, что от того, что ребенок ест мясо, он сверхактивен и он портит все вещи еще к тому же. Вот это было очень трудно. А про старшую девочку говорилось так, что как она может пойти в университет, когда она вообще ничем не интересуется, она не прочитала ни одной книжки. И вот надо, чтобы она читала, вообще надо, чтобы она как бы соответствовала уровню университета. И ничего, она все экзамены она провалит. А девочка сдала все экзамены за школу, так сказать, на высшие баллы.
А удалось, интересно, мужей приучить к русской кухне? Или хотя бы части ее? Ну, скажем, там, голубцы они умеют есть уже или пельмени?
Ой, все что угодно.
Я вообще, без ложной скромности, я очень люблю готовить и очень хорошо готовлю. Люблю это дело. И он ест с большим удовольствием. Если мы когда-нибудь разойдемся, я думаю, он будет скучать по этому.
Будет ездить на пельмени. А сейчас о юбилейных и памятных датах предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
22 февраля 1732 года, 265 лет назад, в имении богатого плантатора в американском штате Вирджиния родился будущий генерал, командующий колониальными войсками, сражавшимися против англичан в годы войны за независимость, а затем первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. В 20-летнем возрасте он еще унаследовал от брата богатейшее имение Маунт Вернон и стал владельцем 18 черных невольников, затем купил еще 30. В имении давно музей, и я помню, как неприятно поразил меня вид убогих хижин, чтобы не сказать конур, где жили негры. Говорят, что Вашингтону очень не нравилась система, в которой он родился и провел всю молодость. Англо-французская колония, принудительный труд африканских невольников. Это якобы и превратило зажиточного плантатора в революционера, борца за независимость, хотя при его жизни негры еще оставались бесправными. Поступив на военную службу, Вашингтон сразу проявил исключительные качества – храбрость, находчивость и в то же время осмотрительность. Он стал командующим колониальными войсками и одержал славные победы над превосходящими силами англичан. В 1789 году Джордж Вашингтон был избран президентом Соединенных Штатов. В должность он вступил 16 апреля в Нью-Йорке, поскольку города Вашингтона, как вы понимаете, еще на карте не было и быть не могло. Этот город, кстати, основал он сам в 1790 году, поручив французскому военному инженеру Пьеру Шарлю Ланфану разработать план застройки. Вашингтон оставался президентом 2 срока, а от 3-го срока отказался. Он вернулся в Маунт-Вернон, где скончался от простуды в 1799 году. 26 февраля 1802 года, 195 лет назад, в городе Безансоне родился великий французский романтик, поэт, прозаик, драматург Виктор Мари Гюго. Все знают, конечно, его «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется», «Труженики моря», кто не увлекался этими прекрасными книгами в детстве. Но и его драмы «Марион де Лорм», «Эрнани», «Рюи Блас», «Бурграфы», «Марии Тудор» – все это сгустки напряженного действия, сильных характеров, бурных страстей. Во Франции Виктора Гюго по сей день считают крупнейшим поэтом. Его стихи, к сожалению, не так популярны в русских переводах. Всех поражала работоспособность Гюго. Говорили, что каждый день он писал 100 поэтических строк или 20 страниц прозы. 27 февраля 1902 года, 95 лет назад, и практически ровно через 100 лет после Виктора Гюго, родился американский писатель Джон Стейнбек. В 30-е годы в СССР прославляли его роман «Гроздья гнева» о странствующих американских бедняках как революционный роман. Стейнбек, однако, не был никаким революционером, просто хорошим писателем, удостоенным в 1962 году Нобелевской премии по литературе. Известно, сколько шуму в писательских кругах наделал его визит в Москву и Киев после получения Нобелевской. В Киеве, например, его помпезно приняли Корнейчук и Ванда Василевская. Хотели усадить за богатый стол, но Стейнбек спросил: «А кто тут Виктор Некрасов? Я хочу его обнять». Некрасова, жившего в том же писательском доме на Крещатике, Корнейчук, конечно, не пригласил. Пришлось идти его звать. Стейнбек сказал, что счастлив видеть автора в окопах Сталинграда, что восхищен его рассказом «Вторая ночь». «Давайте выпьем, Виктор», — сказал он, и показал на стол, за который, однако, пока люди не сели. Некрасов ответил: «Рад бы выпить с вами, Джон, но, к несчастью, я сейчас не при деньгах». Стейнбек мгновенно понял обстановку, ответил: «Ничего, у меня на выпивку есть», извинился перед хозяевами, сказал, что специально приехал в Киев, чтобы повидать Некрасова, и они ушли вместе в ресторан. Потом его злобно ругали в советской печати. Он умер в 1968 году. В заключение важная дата. 24 февраля 1942 года, 55 лет назад, начались радиопередачи «Голоса Америки». Тогда не было еще «Радио Свобода», не вела регулярных передач по-русски BBC, и «Голос Америки» в одиночку делал доброе дело, правдиво информировал население Советского Союза о том, что происходит во всем мире.
Спасибо, Леонид Владимирович. Жизнь двух людей в квартире, то есть довольно замкнутом пространстве, сталкивает этих людей совершенно с разных сторон. И есть место, которое я не боюсь назвать, это ванна. Ой. Если она неразделенная, приходится людям сосуществовать и там. И мы видим, как другой человек моется, как он, не знаю, бреется по утрам и все остальное. И вот здесь, мне кажется, просто огромная возможность для взрывчатых ситуаций.
Ой, да. Вы меня сразу все всколыхнули. У меня все вообще вот так вот кипит и бурлит. Во-первых, англичане, ну, ирландцы, они не пользуются мочалками. У них вообще нет мочалок, они не знают, что это такое. Хочешь купить мочалку, иди в какой-то иностранный магазин, может, немецкую купишь и так далее. Садятся в ванную, наполненную водой, берется брусок мыла. И этот брусок мыла медленно водится нежно по телу. Вода мутнеет. Это называется, а потом в мыльной пене человек вылезает, как Афродита из воды, запахивается в халат, вот он и чистенький. Говоришь, а дезодорантик сбоку так, в надежде. Нам это не нужно, мы любим все натуральное. Идет дальше. И многое вообще, я не знаю, очень много. Например, вот эти вот смесители. Я добилась, наконец, через 2 года жизни, когда были смещены все эти старые экраны в доме.
Тут надо, видимо, начать сначала. Начать с того, какие экраны были и почему.
Да, ну какие экраны были, это мы уже знаем. Хор, 2 крана хор в одну раковину. Да, холодный и горячий. И вот так вот от одной к другой носишься. Вот так вот. А нет, что все из одного текло.
Там пробочка существует. Надо пробочку.
Они моются, наливая в раковину воду. И оттуда
плещется, как из таза. При мне этого больше не делается. Потому что я очень плохо переношу.
Я когда приехал в Англию, меня очень это удручало. Потому что либо обжигаешь руку, либо она леденеет. И, наконец, в одном интеллигентном доме польской женщины, значительно уже обангличанившейся, я нашел кран единственный, но из него струя текла какая-то странная. Она немного жгла с одной стороны и холодила с другой.
Да, у нас такая ваня точно.
И заглянув снизу, я увидел, что кран искусно перегорожен тонкой металлической пластинкой. И что вода в кране так все-таки и не перемешивалась.
Не перемешивалась. Вот так вот. Да.
Но это все прошлое. Это все прошлое, потому что теперь уже краны, смесители обыкновенные, вы моетесь так, как на континенте.
Да, оно уже, в общем-то, привыкли.
Ну, давайте с гигиеническими жалобами покончим, и тогда перейдем уже к концу. Никаких у вас осложнений нет в этом плане?
В смысле гигиены?
Нет, ну, в смысле каких-нибудь привычек там странных, я не знаю.
Нет, в смысле того, в смысле еды и в смысле чистоты. Билл очень любит, полюбил русскую баню, когда жил в России. И мы с ним оба члены спортивного клуба здоровья, где есть сауна и есть японская пузырьковая ванна, джакузи. И мы регулярно туда ходим 3 раза в неделю. Так что я вообще по утрам ванну не принимаю, и душ тем более. Вернее, душ не принимаю, и ванну тем более. Она для Билла. Поэтому у нас на этой почве нет конфликтов.
Тем а ему более, обязательно надо каждое утро.
Да, и он очень рано встает, поскольку он жаворонок, он встает в 5 часов каждое утро и уже моется до 7, пока я встаю, у него много времени.
Да, я-то многому научился вот на почве ванной, но об этом говорить неинтересно, потому что кому интересны рассказы мужчин о женщинах, о утонченных английских женщинах, которые пользуются всякими какими-то ароматическими маслами, курительными палочками, еще бог знает чем, чего в России не достать. Я лучше вас верну к тому, от чего все вы потенциально отошли. То, чего вам не довелось узнать. Об этом последняя песня и прощание с вами до следующей недели. Большое спасибо Сара Пауэлл, Надя Киннон и Эмма Галлахер.
Диалог у телевизора.
Ой, Вань!
Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Ваня размалеванный, и голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань.
Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать? Взяла бы, Зин, в антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинься, Зин.
Ой, Вань, гляди, какие карлики. В жерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань, и пьют всегда такую рань, такую дрянь.
Мои друзья хоть не в полонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру ты на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин.
Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики. Нет, я ей-богу закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
Уж ты бы лучше бы молчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин?
Ой, Вань,
умру от акробатиков.
Смотри, как вертится нахал. Зав цех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или его нарешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянете в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.